Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, мы просим вас келейно помянуть имена жертвователей радиостанции «Радонеж». О здравии рабов Божьих Лидии, Екатерины, Дмитрия, Татьяны, Валентины, Татьяны, Владимира, Петра, Нины, Веры, протоиерея Николая, Виктора, Сергия, Дмитрия, Стахия, Татьяны, Людмилы, Тамары, Елены, Елены, Раисы. Мы просим помянуть прихожан храма святого архангела Михаила в селе Загорного Московской области Раменского района, протоиерея Симеона, протоиерея Евгения, Михаила, Александра, Нины, Алексея, Нины, Надежды, Татьяны, Татьяны, Лидии, Виктора, Татьяны, Нины, Антонины, Антонины, Глеба, Александра, Андрея. Прослушайте наше объявление. Вниманию наших слушателей во Владивостоке и Приморском крае. С 1 октября радио «Радонеж» будет выходить на новой частоте средних волн 738 кГц с 20 до 23 часов. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Рождество Пресвятой Богородицы». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками, получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 19 по 24 сентября, ВВЦ «Павильон 70».
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте.
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 Вас приветствует Русский духовный театр «Глаз». Художественный руководитель, заслуженный деятель искусств России Никита Сергеевич Астахов.
Здравствуйте.
Отец Георгий Докукин, протоиерей Русской Православной Церкви.
Спасибо, Господи. И ведущая нашей с вами встречи, заслуженная артистка России, она же является директором Русского Духовного Театра «Глаз» Татьяна Георгиевна Белевич.
Спасибо. Первый вопрос, Никита Сергеевич.
Да.
Открытие сезона. Для каждого театра это событие. Как у вас оно намечается?
Но, как ни странно, с одной стороны, в каждом году примерно повторяется все время явление, очень важное для театра, как открытие нового сезона. Но, с одной стороны, это событие вроде бы и одинаковое, с другой стороны, оно имеет различия, своеобразие свое. Вот в этом году, ну, он такой у нас год юбилейный, очень серьезный год, 200 лет победы русского народа в войне отечественной 1812 года. Это юбилей отмечает вся страна, церковь наша отмечает этот юбилей. И нам бы тоже хотелось принять какое-то активное творческое участие в этом юбилее. И поэтому сейчас театр работает над премьерой, которая должна выйти в этом году под таким условным названием или 1812 год, или же «Скажи-ка, дядя, ведь не даром».
Ну, а хочется сказать, Никита Сергеевич, что мы, наш театр, выпустил другую премьеру, которая называется «Спасибо деду за победу».
Вот, созвучие родственное.
У нас такая семейная традиция получается, как бы мы не забываем ни дедов, ни дядей, ни, естественно, родителей.
Вообще, когда мы организовывали театр, мне бы так хотелось, чтобы он был по внутренним отношениям семейным театром, чтобы были вот такие очень понятные, простые, необыкновенно родственные взаимоотношения, которые встречаются в нормальной русской православной семье. И такие же взаимоотношения хотелось выстроить со зрительным залом.
И в коллективе.
И в коллективе.
Очень важно. Семья, такая традиционная русская семья, православная семья, предполагает все-таки разные возрасты, где должны быть и бабушка, и дедушка, где родители, где деды, внуки.
Где доверие все-таки побольше. чем в других таких организациях маленьких. И не случайно, когда в православных семьях, когда какой-то экономический вопрос возникает или какой-то сложный социальный вопрос, родители не боятся спросить у детей. И как ни странно, дети, истинно устами младенца глаголят, и иногда подсказывают очень хорошие советы.
Да, но бывает и наоборот, и это тоже традиционно и приемлемо для наших семей и коллективов, когда уже умудренные опытом родители или дедушки, бабушки могут подсказать и молодым, опираясь на свой жизненный опыт, то, что они уже прошли, и, как говорят, не надо изобретать велосипед по новой.
Вот такое название у нас в спектакле «Спасибо деду», в данном случае за победу. Это имеется в виду за победу в войне в Великой Отечественной 41-45
года. Вот интересно, об этой премьере хотелось бы поговорить. Ведь, как-то, знаете, уже молодое поколение, новое поколение, они дезориентированы во многом и не знают героев, даже вот те, которые буквально в их семьях были близкие. Кажется, что это уже далеко было и не совсем про нас. И поэтому взяли такую идею, мы взяли наш театр, именно поговорить о близких своих в Великой Отечественной войне.
Да, к сожалению, вот молодое поколение получает меньше знаний о победе в этой войне. И вот я видел на какой-то машине недавно написано, кто забудет войну 41-45 годов, тот предаст Отечество. Какая мощная фраза. И когда мы начинали работать над этим спектаклем, мне хотелось как раз, чтобы вся молодежь театра, а ее много в театре, посерьезнее бы отнеслась вот к истории своих дедов. И поэтому мы начали работу с того, что я обратился ко всему коллективу с просьбой принести материалы о родственниках, о своих бабушек, дедушек, которые участвовали или погибли в Великой Отечественной войне. И даже мы на своем сайте...
И фотографии.
И фотографии,
и документы.
Даже на своем сайте мы обратились ко всем, кто заходит в этот сайт. Если у них есть вот какие-то интересные материалы, чтобы они прислали. Материалы стали поступать. Ой, а у меня вот фотографии дедушки осталось, ой, бабушки осталось, а это подруга. И они стали приносить вот эти вот семейные.
То есть спектакль стал родным и близким для каждого.
Да, вот
это не просто чужая какая-то пьеса, которую надо оживить, приблизить к себе. А здесь пошли от себя на пару.
Самое интересное, чудесным образом, вдруг молодой актер приходит, который мы прямо в этом сезоне, в предыдущем взяли, приходит и говорит, вы знаете, у меня, оказывается, дневник остался от дедушки. Как дневник? А он умер, а я и не знал. Но я знал, что он участник войны, а я не знал, что у него дневник. А когда умер, бабушка стала перебирать документы, говорит, ой, дневник смотри.
Ну, вообще, во время Отечественной войны в основном ведь как было запрещено вести дневники.
Да, запрещено, но кто-то вел, понимаете, все равно в письмах писали, я понимаю, там цензура, работа от цензуры. Но человека же веление души нельзя прервать никаким образом.
Но надо сказать, что появился в театре необычный спектакль.
Да,
очень музыкальный.
Вы знаете,
музыка для нас приемлема, мы ее очень любим. У нас живое исполнение. И вокалисты поют замечательные драматические актеры. А здесь вдруг запели те песни, которые были близки нашим родителям, дедам. Они ожили, стали сегодняшние. Они мелодичные, красивые. Красивые, да,
общем,
и современные песни, которые автор, который сегодня очень популярен, мы тоже взяли песни с его согласия.
Да, Игорь Растеряев.
Да, у нас наши актеры поют, здорово.
Вот. Да, и он, мы с ним говорили, что если будет возможность, он окажется в Москве, то он примет сам участие в этом спектакле. Вообще это очень интересно. А вот песни военных лет, зал сидит, я сам как актер не занят спектакль, я смотрю со стороны его, и зал сидит, подпевает. Понимаете, в конце спектакля очень хорошо зал встает, очень хорошо подошли стихи такого малоизвестного поэта Михаила Тинякова,
да,
«С благословения батюшки». Да. И такие, понимаете, по стилю, вот сам такой наивный язык этого дневника и стихи Михаила.
То есть это не просто дневник, а это история любви.
История любви.
Которая случилась во время войны и прошла через всю жизнь.
Но какая любовь, понимаете, если сравнить вот эту «I love you» сегодняшнее, понимаете, то поражает чистота взаимоотношений 18-летнего парня, который встретился с девчонкой на войне, выстрелы, они там все время встречаются. И потом после войны, после они организовались, это не то, что какая-то как она, штабная жена там, или там какая-то такая побочная жена, вот, с которой расстаются потом. А он с ней организовал жизнь и прожил.
Ну, в общем, внук у нас в театре работает, внук все понятно. Теперь вот такой вопрос. Вот мы говорим о юбилее, да, о 1812 году. Это действительно очень важное событие. Ведь сейчас очень важно, вот как бы мы хотим воспитать ведь в людях это, чтобы они почувствовали себя патриотами своего отечества. Почему там, когда хоккей выигрывает или спортсмены выигрывают, там у нас президент вот радуется, и народ радуется. Вы помните, какой был ажиотаж, когда наши выиграли? То есть мы как бы говорим, что у нас есть сила, мы можем отстоять свое, да? Вот это патриотическое отношение, чувство развивается.
Вы знаете,
но в 1812 году, это же 200 лет назад было.
Да.
И с чем нас этот год связывает? Вот я бы хотела отца Георгия спросить, поскольку отец Георгий, вы начинали движение за воссоздание, за возрождение Храма Христа Спасителя. И мы свидетелями этому были, участники. Вы организовали общину, вы организовали братство Храма Христа Спасителя. А теперь вот стоит Храм Христа Спасителя. Вот скажите, пожалуйста, все-таки во имя чего он был поставлен и как это нас связывает по жизни сегодня, вот это историческое событие и явление чуда, которое мы видим уже, и даже уже привыкли к нему, Храм Христа Спасителя.
Да, Храм Христа Спасителя действительно настоящее чудо. Чудо то, что он как птица Феникс восстал. Ну так и должно быть, потому что человек не умирает, человек переходит в жизнь вечную. Он живет. А уж храм, посвященный тому, кто руководит этой жизнью, жизни вечной, не нам, но Господу. Именно основа этого храма. Благодарность Господу за спасение Отечества в 1812 году. В 1812 году весь русский народ поднялся на то, чтобы отразить нашествие Наполеона. И с ним 12 языков. То есть практически весь Запад поднялся против России. Все вот эти вот страны пошли войной на Россию. И, конечно, праздновать 200 лет со дня победы – это очень ответственное дело. Почему? Я каждый раз спрашиваю, вот думаю, ну, победа – это радость. Это как-то, ну, даже вспомнить о своих предках – это необходимо всегда, порадоваться за их победу. Но основная мысль православного христианина должна быть направлена внутрь своей души. А празднуем ли мы победу, есть ли победа сейчас? Насколько мы победили, не победили? Или, может быть, мы терпим поражение? Вот это внутри каждого человека должно прозвучать. Он должен вспомнить своих предков и подумать о своей собственной душе. Храм Христа Спасителя, когда восстанавливался, то была разработана определенная концепция возрождения Храма Христа Спасителя. И в этой концепции было и воссоединение двух православных церквей, зарубежной и нашей.
И это произошло, ведь
это произошло.
Это чудо,
да,
произошло.
Да. Но в концепции было также написано, что покаяние. Ну, покаяние – это переосмысление своей жизни, исправление своей жизни. Направление мышления совершенно в другом ракурсе, чем нежели потакание своей греховной сущности. Понимаете, то есть это большой акт покаяния. Хотелось бы, чтобы действительно русский народ покаялся, чтобы мысли у него пошли туда, куда они должны идти, направлению к Богу и к своему ближнему. Потому что ближний рядом, о нем мы должны заботиться, о нем мы должны видеть Христа, так же, как в каждом человеке есть образ Христа. И, соответственно, благодарить Господа за эту победу, дарованную. И не только благодарить Господа, но и действовать дальше. Дальше бороться. Дальше стремиться к тому, чтобы победить врага рода человеческого. Ведь Наполеон у нас всегда в русском человеке олицетворялся антихристом. Настоящий антихрист. Да их много антихристов было. Вот Владимир Ильич Ленин, его олицетворяли всегда с антихристом. Понимаете, вот Наполеон, да по истории в нашей Руси очень много тех людей, которые вводили человека, в общем-то, от Бога и противостояли Господу. И вот теперь наша очередь, я думаю, очень много сейчас антихриста в этом мире. Антихрист как бы льется с экранов телевидения. Вот. Хорошо здесь православное радио, а из других радио тоже, как говорится, антихрист призывает нас. Вот в жизни своей, часто мы живем, и жизнь наша, она далеко не православная и далеко бывает не христианской.
Отец Георгий, вот сейчас бывают много, наблюдаются нападения на русскую православную церковь, и дерзают и на патриарха, и на священство. И мы-то знаем, что это ложь, клевета. Но, тем не менее, вот массовая информация распространяется, и эта лжеинформация кому-то западает. И есть такая информация, была даже кто-то там выступал, какой-то представитель, по-моему, меньшинства, что храм Христа Спасителя, он тоже был построен, что это акция была, типа того, что правительство построило. Вот вы человек, который начинал это изначально. Уже многие и не знают вашей фамилии, что вы отец Георгий Докукин в свое время, может быть, даже это было и шумно, и даже, может быть, и крикливо по своей, так сказать, направленности, потому что это было резко. Начиналось же это было коммунистическое время. Вот, все-таки вы свидетельствуете, что это было изнутри, это было не сверху, это было от народа, вот это, ну, конечно, движение. Сам храм Христа Спасителя, как бы он построился?
Ну, конечно, свидетельствую. Мало того, что свидетельство, я же явился и участник этого, создатель первой общины. Но она, может быть, так-то создалась, можно сказать, как-то немножечко сумбурно. Ну, не сколько сумбурно, а сколько, наверное, это все-таки Господь направил.
Но вы же ходили регистрировать, если я помню,
да,
вообще
ходили.
В партком или в райком, куда вы регистрировались?
Да, ходили мы, да, мы ходили в райсовет, вот этот местный, который был там, и пошли на регистрацию. Ну, вот представьте себе 20 с небольшим человек, потому что регистрировать надо было.
Двадцатку.
Двадцатку, да. Вот. А почему пошли регистрировать? Ну, это, наверное, те времена все-таки коммунистические были. И страх еще вот этого вот советского времени, он присутствовал в людях.
Это был какой год?
Это был 89-й год.
1989-й, в прошлом веке, да, и уже более 20 лет.
Да, и более 20 лет, вы представляете себе. Ну, немножечко у меня такая авантюристическая идея возникла, так можно сказать. Потому что ни одного храма еще не было построено с тех пор нового. А когда меня спросили...
В те времена.
Да,
в те времена,
единомышленники да. спросили, я сказал, знаете что, построить храм Христа очень легко. Как это легко? Я говорю, да очень легко. Достаточно зарегистрировать общину храма Христа Спасителя. Только зарегистрировать надо. И государство обязано нам будет предоставить храм.
Ну, это дерзко и смело, конечно, с вашей
да,
стороны.
Да, да, да.
И никто в это не верил, что это реально.
Да, действительно.
И зарегистрировать общину без храма, без здания.
Но зарегистрировать нам не удавалось, так-то не удалось. В те времена, ну, вызвал нас уполномоченный, предложил нам взять... другой храм какой-нибудь, любой храм, почему еще когда храмы не строились. Мы отказались. Хотя можно было бы, конечно, торговаться и брать храм. Он говорит, вы сначала восстановите один храм, а потом будете храм Христа Спасителя. Мы говорим, нет, простите, вы, как говорится, дайте нам хотя бы, как говорится, зарегистрируйте нам.
Ну, это чудо случилось.
И подняли, да, подняли движение. Подняли действительно настоящее всенародное движение за храм
да,
Христа
да,
Спасителя.
Тогда листы регистрационные были.
Да, и Володя Макроусов создал как раз вот эти листы, как художник, он, в общем-то, поработал
как
над этим.
Да.
Как скульптор, он макет
да.
сделал. Вот,
Валерий потом... Демин, кстати, отснял, по-моему, видеоматериал,
да,
когда
есть
выходили
такой видеоматериал.
В райком. Это, конечно, уже теперь исторические документы.
Надо.
Храм Христа Спасителя стоит. И слава Богу, и он посвящен победе в войне в 1812 году,
да.
и он восстановлен. Вот это вот огромное событие, да. огромное чудо и к юбилею, и это было и к тысячелетию крещения Руси, и теперь к 200-летию со дня победы.
Но самое главное, что там имена наших героев восстановились.
Да, надо сказать, что и семена, и у нас спектакли, они звучат.
И театр родился, он как раз родился в это время.
Основой общины братства был Русский духовный театр «Глаз».
И фильм тогда выпустили «Да свершится он». Он да, кстати, как раз о связи тоже. театра с храмом Христа Спасителя. Ну, по идее.
А потом мы ездили везде. Именно с тем, что пытались вот эту идею донести до народа. Со спектаклями, вот с первым нашим
«Светлое воскресенье». Да, наш первый спектакль, с которого все, в общем, весь репертуар начался. Мы как раз ездили гастроли и по северу ездили, да везде, и по югу.
Да, спектакль храма Христа Спасителя был посвящен «Да свершится он».
«Да свершится он»,
где мы об этом говорили.
И потом мы после спектакля собирали подписи на строительство, я помню.
Да, большая работа была проведена, очень большая. Да,
Никита Сергеевич, ну а сейчас вот работа театра, все-таки храм построили, а как с театром?
Ну, с театром, понимаете, замечательно, я бы сказал. Почему? Потому что единственный в мире русский духовный театр существует. И 24-й сезон мы работаем. Это большая радость. Да и по-хорошему это гордость для нашего государства, потому что у нас... Не в каком-то другом государстве, а именно в России есть русский духовный театр. Аналогов этому театру нет. Поэтому сейчас, правда, пишут из многих городов с тем, чтобы организовать в своих городах такой духовный театр. Это очень интересно и перспективно. Создан репертуар, громаднейший репертуар. В основном это русская православная классика. Все спектакли очень музыкальные, все они одеты, декорации. Мы получили награды и церковные, и театральные.
Вот в этом году,
награды.
Кстати, сказать, закрытие сезона. Зона. Можно вас поздравить, да? Вы получили орден Страстотерпца Николая Русской Зарубежной Церкви под председательством
митрополита
Илариона. Да. Вот вам вручен этот орден за заслуги. Отцу Георгию тоже я вас поздравляю, отец Георгий.
И вы тоже награждены.
Да, митрополит
Лавра.
За миссионерское движение.
Очень сильно. Во-первых, мы получили признание нашей церкви. Вы не забывайте, что к нам очень хорошее отношение святейшего патриарха Кирилла. Понимаете, и то, что сейчас зарубежная предстоятель зарубежной церкви обратил на наши труды внимание театральное, это большое. То, что в театр ходит очень много священников. Нам приезжают из духовной академии, из семинарии. Да, хотел сказать, с удовольствием, с огромным интересом смотрят спектакли нашего репертуара. И мы это интересно, им это близко. Главное, это близко.
Вот это очень интересно, потому что сейчас такое неспокойное отношение в культуре, идет некое брожение, какие-то перемены, что-то еще ждут, каких-то новых веяний и новых форм, как всегда, как Чехов еще писал в «Чайке», нужны новые формы, и все время про эти новые формы каждое поколение говорит. А есть ли новое в том, что мы делаем? Есть ли это новое или это возвращение к старому? Насколько это сегодня необходимо? Нужно ли это молодежи? Близко ли это им?
Вы знаете, надо сказать, что у нас же зрительный зал, можно считать, на 90% молодежный. Раньше, когда мы вот 23 года тому назад начинали, к нам приходили вот люди пожилые, воцерковленные люди. А сейчас зал изменился. Сидит молодежь. И самое интересное, у нас есть веселые спектакли, легкие там, но они обязательно должны иметь религиозный смысл, этот спектакль. И сейчас молодежь приходит на очень серьезные спектакли. На очень серьезные. И вот это соединение, у нас очень как-то так вот Павел Саныч умер, наш народный
актер, в этом году
стариков. Стариков у нас немного.
Шальнов,
а вот, может, молодая интонация, молодая энергия, которая идет в зрительный зал. Молодой зритель, сидящий в зале, он это воспринимает и просто на своем возрастном уровне. То есть как-то тяга к духовному просто какая-то громадная у нашей молодежи. Ее что-то ругают, а я все удивляюсь. У нас на спектакле откуда же их привозят? Так что чудесные ребята, девчонки приходят, смотрят, им это интересно, понимаете? Вот есть, например, у нас спектакль «Раб Божий Николай». Он как бы из двух частей состоит. Первая часть — «Старосветские помещики». Такая веселая, танцы, эти всякие пирожки, все это...
Настоящие, как, причем.
Песняки, как говорится, все это как бы весело и зал смеется. А вторая часть, мы предполагаем, какие же мытарства. Вот Пульхерия Ивановна умерла, Афанасий Иванович умерли. А какие мытарства вообще? И берем мытарство, материал Феодора преподобный. Разговор идет о 20 мытарств, через которые проходит каждая умершая душа. Материал крайне серьезный. И, о Боже, это так нравится... Вернее, я не скажу, что нравится. А это так интересно.
Все задумываются.
Да, все задумываются. Да, молодежь.
О своей судьбе.
О своей судьбе. Пожилые, потому что им проходить этот путь. А молодые, потому что они этого не знали. Им все говорят, вон, весело, весело. Ах, прыг, вот женился, вот мужик родил. Там еще что-то развлекают как-то их, понимаете. А здесь крайне серьезно. Это касается их судьбы. Понимаете, они получают такую, так буду говорить таким жестким языком, такую информацию, о которой они в другом месте, кроме церкви, они ее не получают. Очень интересно.
Но интересно, что молодежь все-таки чувствует, она фальшь или не фальшь.
Да.
Вот, и вообще зритель ощущает, есть фальшь или нет фальши. И вот в нашем театре, мне кажется, он принимает действительно то, что есть, потому что, наверное, стараемся мы раскрывать все произведения на современный лад. И говорим больше о себе, наверное, чем нежели...
Стараемся быть искренними.
Да, искренними. Но дело тут, можно быть искренним. Но если ты человек не православный, если ты человек не воцерковленный, ты не можешь искренне нести эти тексты в зрительный зал. Тебе не поверят. Значит, надо быть актеру, вот наше устремление, надо стремиться быть православным. И когда, если ты выходишь на уровень православного актера, то ты тогда можешь говорить о каких-то высоких духовных началах.
Собственно говоря, задача Русского духовного театра, первое, это касается собственных актеров.
Да, и вообще, когда меня спрашивают задачи, я говорю просто всегда и коротко. Наша задача быть русскими, наша задача быть православными.
Я бы еще хотела сказать, конечно, нам бы хотелось, очень хотелось, как Господь, конечно, устроит, это построить все-таки дом для театра. Потому что вот 14 лет мы терпим и ждем, когда у нас будет свое помещение. Остановилось на сегодняшний день строительство. Я надеюсь, что оно возобновится. И наша Москва удостоится нормального, красивого здания. Пусть оно будет небольшое, но хорошее, достойное для Русского духовного театра глаз. Сейчас мы находимся на Пятницкой, 60. Это центр Москвы. Там у нас очень маленький зальчик, который мы оборудовали сами. Актеры совершили патриотический поступок, коллектив театра, чтобы не останавливать работу. У нас буквально все поработали физически так, что мы можем теперь находиться хотя бы вот в небольшом зале на Пятницкой, 60. Телефон у нас тот же. Наши зрители, кто нас потерял, мы напоминаем. 959-17-39. 959-17-40. Пятницкая, 60. Открываемся 20 сентября премьерным спектаклем «Спасибо деду за победу». На сайте «Театр Глаз» вы можете найти репертуар на весь месяц и на месяц следующий, где заявки принимаются на билеты. Мы ждем вас, дорогие слушатели, зрители, те, кто нас потерял, те, кто у нас еще не был. Мы с удовольствием встретим всех. Православных, неправославных, просто замечательных людей, которые любят культуру, в которой они выросли, и которые живут, и которые хотят, чтобы она была лучше, нравственнее. Вот мы как бы эти задачи в театре ставим, насколько нам удается это осуществить по мере наших сил, по мере наших обстоятельств, судите сами. Но нам тоже нужна ваша поддержка сегодня, потому что мы работаем и трудимся, как бы свои силы жизни отдаем для вас, чтобы тоже вам как-то помочь, если это у нас получится, конечно, какие-то минуты радости, минуты очищения, вдохновения получить. И от наших труждающихся Русского духовного театра «Глаз». Наш телефон 959-17-39, 959-17-40. Ждем вас на Пятницкой, 60, метро Третьяковская, Новокузнецкая. Сегодня принимали участие в передаче протоиерей Русской Православной Церкви Георгий Докукин. Художественный руководитель Русского духовного театра «Глаз», режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств России Никита Сергеевич Астахов.
И директор театра, заслуженная артистка России Татьяна Георгиевна Белевич.
Всего доброго.
До свидания.
Всего хорошего.
Помоги Господь всем, каждому. Помоги Господь нашей Родине и нашей православной церкви, когда много очень искушений здесь, в этом мире. И чтобы мы все-таки стали духовным народом Святой Руси.
Спасибо, Господи. Спасибо. Спасибо.
Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Идет смерть по улице, несет блины на блюдце, кому выйдется, кому звонится, тронет за плечо, поцелует горячо, боится копейки из-за пазухи долой. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. А сегодня я воздушных шариков купил, полечу на них над чудесной страной, а буду пух глотать, будто в землю нырять. На все вопросы отвечать всегда живой. Эх, ходит дурачок по небу, ищет дурачок глупее себя. Ходит дурачок по небу, ищет дурачок глупее себя. Эх!
Ой, дурачок.
Отечество. У микрофона историк Максим Емельянов-Лукьянчиков. Святой царь Федор Иванович и благоверная царица Ирина Годунова. Передача вторая. 1589 год был богат на события, свершение которых, безусловно, готовилось годами. В этом году был принят новый судебник, за основу которого был взят Грозненский судебник 1550 года. Но он был сильно переработан и дополнен, и новые статьи в русское законодательство были включены под влиянием Годуновых. Судебник рассматривался не только царем Федором Ивановичем и патриархом Иовом, Боярской думой, но и специально собранным собором 14 июня 1989 года. Нововведения были следующими. Отныне на материальное возмещение бесчестия, нанесенного словом или делом, могли претендовать не только большие гости, купцы, но и средние, а также мелкие гости, крестьяне-торговцы, черное духовенство, до этого только белое, клерошане, нищие, незаконно рожденные и даже скоморохи. Впервые допускалось наследование имущества дочерьми в равной доле с сыновьями. Были приняты четкие меры против мздоимства. Впервые вводилась ответственность за ненадлежащее содержание проезжих дорог. Если на конкретной дороге гипутник, то отвечать за это по принципу круговой поруки должны были все жители этого места. Таким образом, обыватели побуждались к внимательному содержанию дорог. Устанавливалась фиксированная ширина дорог в 1,5 сажени, чуть больше 3 метров. Впервые вводилось возмещение ущерба от намеренного уничтожения домашних животных и за убийство чужой собаки. Законокрадство предусматривалась смертная казнь. Очень многие положения судебника были направлены на регламентацию жизни и улучшение положения крестьян севера России. Исследователи связывают это напрямую с тем фактом, что огромными северными территориями современной Архангельской и Вологодской области в это время владели Дмитрий Иванович и Борис Федорович Годуновы. Именно они и обратили внимание государя Федора Ивановича на проблемы русского севера. В конце 80-х годов XVI века русский государь готовился к возвращению земель, отобранных шведами у России при его отце Иване Грозном. 14 декабря 1989 года начался знаменитый Ругодивский поход русского войска. Ругодивом русские называли Нарву. Царь шел войной на непослушника своего, на свейского короля Наягана, Сигизмунд III. К городам, к Ругодиву и к Иваню городу, да к Копорье, да к Яме. Во главе войска стал сам царь. Русские государи делали это далеко не всегда. А Москвой во время похода должен был управлять Степан Васильевич Годунов и дьяк Вылузгин. Государь Федор Иванович ехал впереди войска на прекрасном коне, аргамаке. Таким он был изображен 3 годами ранее на знаменитой царь Пушке, которая была отлита в 86 году мастером Андреем Чеховым. И вот художественная реальность воплотилась в жизнь, царь действительно возглавил войско. Важно отметить, что в смутное время царь пушку, точнее бомбарду, на 200 лет убрали в дальний угол Кремля, чтобы она не напоминала правящей династии Романовых о славных московских временах. В Ругодивском походе рядом с царем ехал его воспитатель Григорий Васильевич Годунов. При царе был организован дворцовый полк, первым воеводой которого был назначен Борис Годунов, а вторым – Федор Романов. Большой полк всего русского войска возглавили князь Федор Мстиславский и боярин Иван Васильевич Годунов. Полк правой руки возглавил представитель князей Трубецких и Богдан Юрьевич Сабуров. Наряд, то есть артиллерийский полк, возглавили Иван Иванович Сабуров и представители рода Морозовых. До Великого Новгорода войско сопровождала и царица Ирина Федоровна, небывалое явление в русской истории. В Великом Новгороде с ней остался дожидаться возвращения русского войска Дмитрий Иванович Годунов. Первым русские войска взяли город Ям, затем окружили Ивангород, сделали пролом в его стене, тут же в него ворвалось 2380 человек, детей боярских, стрельцов и казаков во главе с князем Токмаковым и Степаном Федоровичем Сабуровым. Ивангород также был взят, а вслед за ним и Копорье. Параллельно этим боевым действиям велся обстрел Ругодива, Нарвы. Ходили в лобовые атаки, в том числе воевода Вильяминов Зернов. Стреляли из наряда, но взять Нарвы не смогли. Это была мощная крепость с гарнизоном в 1600 человек. Заканчивалась зима, русским войскам грозила распутица, а в Нарве заканчивалось продовольствие, и шведам грозил голод. Тогда начались дипломатические переговоры. Здесь вновь велико было значение Бориса Годунова. Так, 20 февраля ругодивские воеводы обратились к конюшему боярину и дворовому воеводе Борису Федоровичу Годунову, чтобы Борис Федорович прислал к ним кого поговорить. А в те поры к городам приступать и снаряду бить и не велел, а они вышли за город говорить лучших немец. Тогда немцами называли шведов. Посоветовавшись с государем, Годунов провел переговоры с противником. Стратегия Бориса Федоровича заключалась в том, чтобы покачать и противника, выжать максимум из тяжелого положения защитников Ругодива, а велел над немцы смотрите того, чтобы они проломных мест не заделывали, а учнут заделывать проломные места, и Борис Федорович по городу и снаряду по-прежнему бить и велел. Стратегия Бориса Годунова при осаде Ругодива напоминает стратегию ведения боя Михаила Илларионовича Кутузова, его отдаленного родственника. Не воюя против неприятеля в лоб, как Суворов и Ушаков, он добивался результатов не хуже их. В этом весь Годунов. Позднее, став царем, он ссылал опальных, но никогда не казнил их. Также и в войне со шведами Годунов старался делать акцент на действиях артиллерии и дипломатии, дабы не нести значительных людских потерь. В итоге Ругодив взят не был, но со шведами был заключен мир, по которому к России вернулись Ям, Ивангород, Копорье, а также и побережье Балтийского моря от Ругодива до реки Нарвы. Уже в 1591 году шведы, нарушая мир, начали позволять себе новые вылазки. В ответ государь послал войска в Выборгский поход. Большой полк возглавил князь Федор Иванович Мстиславский и боярин Иван Васильевич Годунов. Полк левой руки Степан Васильевич Годунов и представитель рода Бахтияровых. Русские войска ответили адекватно. Они проникли вглубь шведской территории, в Карелию, где ими были сожжены окрестности города Карела. Вернувшись по льду Ладоги в Великий Новгород, они получили награды от царя, их наградили золотыми. По русско-шведскому миру 1595 года, помимо Яма, Ивангорода и Копорья, к России отошла Карела с уездом, но Россия отказалась от притязаний на Нарву. В 1591 году произошло событие, которое стало знаковым для России. Под Москву пришла огромная армия татар во главе с крымским ханом Казы-Егереем. По разным оценкам, в его войске находилось от 100 до 150 тысяч человек. Для сравнения, в русском войске под Москвой было всего 20 тысяч человек, так как основная масса находилась у границ со Швецией, и отозвать эти войска оттуда было невозможно. Русское войско не имело возможности дать отпор татарам в чистом поле, поэтому их подпустили к столице. Сабуровы и Годуновы были назначены вторыми воеводами почти во все полки. С одной стороны, это позволило избежать местнических споров, так как представители других знатных родов были назначены первыми боярами. Но с другой стороны, все ключи войскового управления были сосредоточены в руках ближайших родственников царя. Это было, безусловно, Соломоново решение. Как это не раз бывало в русской истории, при отражении набега неприятеля, прагматизм и житейская смышленность соседствовали с упованием на Бога. Государь Федор Иоаннович проявил себя как человек благочестивый и прозорливый. В преддверии битвы он встал на молитву, слова которой записал святой патриарх Иов. «Суди, Господи, обидящим меня, и возбрани борющимся со мною. Прими оружие и щит, и стань в помощь мою, и сотвори с нами милость человеколюбия Твоего, як уже и древле при Езекии, царе Израилеве. Егда на Иерусалим, Сенахирим, царя сирийский хвалящийся, сица глаголя, в силе велицей, хотя разорите достояние Твое, к всему же хулу изрицая на имя Твое святое, и послал ангела своего, и убив едину ночь от полка ассирийска, 185 тысяч. Так же и ныне посли, владыка, мне, рабу Твоему, в помощь ангела своего, и не попусти нечестивого сего варвара, и сущий с ним гордостью бесящихся, хвалящихся разорите достояние Твое, Отечество мое, да не рекутся противни наши, где есть Бог их, но разумеют воистину, яко Ты избавитель с нами еси». Патриарх Иов рассказал нам о том, что царь получил ответ от Господа вскоре после своей молитвы и пророчествовал присутствующим об избавлении от нашествия неверных, говоря так: «Со срамом паки и с велицем студом во своя возвратиться». Более подробно об этом повествует другой современник. Он же праведный государь опочил после молитвы и, встав, пошел в высокий свой терем и смотрел на свои государевые полки и на поганые. За ним же стоял боярин Григорий Годунов и плакал горько, смотря на поганые татарские полки. Царь же Федор обернулся к нему и сказал: «Что плачешь?» Он же к нему сердечным плачем: «Глядим, государь сего басурманина, воюющего и православную веру, и твое государство». Царь же отвечал ему: «Не бойся, сей ночью поганые побегут, и завтра тех поганых не будет». Григорий же то слово от царя Федора услышав, сильно обрадовался и сказал многим людям. Это пророчество исполнилось, и внешнее его исполнение выглядело самым что ни на есть прагматичным подходом, военной хитростью. Здесь мы в очередной раз убеждаемся, что когда Господь творит чудеса, Он делает непостижимые вещи посредством вещей совершенно обыкновенных, людских поступков и явлений природы. Перед битвой 4 июля государь велел Борису Федоровичу Годунову обоз поставить за Москвой, за рекой, за деревянным городом, промеж Серпуховские и Колужские дороги, и наряд в обозе поставить и запасы и пушкарей к наряду расписать. И устроить и обоз, и наряд совсем готово, как, прося у всемилостивого Бога помощи, стоять и биться из обозу против крымского царя Казы-Гирея. Этот обоз — это гуляй-город. Специальное оборонительное сооружение, передвижной военный городок.
сооруженный Борисом Годуновым в районе Данилова монастыря и включавший в себя пушки на телегах. Причем пушкари были закрыты от лучников деревянными щитами с прорезями. Основное войско располагалось за Гуляй-городом. Предоставим слово святому патриарху Иову. Ближе царствующего града, яко поприще два или мало вдали, повели изрядный правитель Борис Федорович поставить и град обоз нарицаемый, и же некую премудростью на колесницах устроен, и к бранному ополчению зело угоден, и там оповелесово купить и царское христолюбивое воинство, великие пушки и многие бранные хитрости там оповелел устроить. Итак, разрядная книга говорит о том, что обоз, он же Гуляй-город, был устроен по велениям государя, а патриарх Иов пишет о том, что это было сделано по велениям Бориса Годунова. Противоречия здесь нет, ведь в государстве все делается по велениям государя. Но мысль о том, чтобы применить это маневренное сооружение, вполне могла принадлежать Борису Годунову, человеку весьма искусному и изобретательному. Бежая бой сей, Борис Федорович премудростью украшен, и к бранному ополчению зело искусен, и во всех воинских исправлениях непобедимый воевода явися. Внутри Гуляй-города Борис Годунов соорудил церковь во имя преподобного Сергия Радонежского, того самого святого, который благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Церковь иже от полотна устроена, як уже древняя израильтельская скиния, в сохранении и спасении града от нашествия поганых варвар. А царь, памятуя о знаменательной победе пращура своего Дмитрия Донского, советовал патриарху обойти вокруг Москвы с Донской иконой Божией Матери, после чего поставить ее в Гуляй-городе, в походном храме Сергия Радонежского. Так и было сделано. Битва с татарами состоялась 4 июля. Бой происходил между авангардами русских и татарских войск. До вступления в битву главных воевод Мстиславского и Годунова дело так и не дошло. Они ждали подхода на прямое дело самого хана, но он не пошел на него. А наутро татары бежали. Внешне это выглядело так. Некий сын боярский пошел поить коней, но один из них убежал. Тогда он, ничтоже сумнявшись, закричал среди ночи: «Перемите коня!» Это и всполошило людей, которые начали стрелять из обоза, потом началась стрельба на Москве, а затем и среди татар. Официальным объяснением, записанным в разрядной книге, стало следующее. Русские войска предприняли ночной штурм, сопровождавшийся стрельбой из пушек. Вот татары и испугались. Зададимся вопросом, шум был поднят случайно или все-таки нарочно? Чтобы ответить на него, посмотрим, что происходило в данный момент в татарском войске. Из воспоминаний патриарха Иова. Той же ночью в полках у русских воевод поднялся великий шум. Царь же Крымский, услышав то, велел привести к себе русских пленников и вопросил их: «Что это за великий шум на Москве?» Они же отвечали ему: «Пришла к Москве многочисленная сила новгородская и иных государств московских идти сей ночью на тебя». Историк Сергей Соловьев добавляет: «Хан Казагирей спросил, кто главный воевода?» Пленные отвечали: «Борис Федорович Годунов». Тогда князья и мурзы стали говорить хану: «Если Бориса пошлют, то с Борисом будет много людей». Хан и побежал. Итак, что мы видим? В русских войсках шум и стрельба, а татар убеждают, что со шведской границы к русским подходит подкрепление, что было неправдой. Это и привело к бегству хана с войском. Таким образом, шумовая завеса и дезинформация сыграли свою роль. Теперь мы понимаем, что русские, конечно же, не случайно попали в плен к татарам. Все это была хорошо спланированная операция. Зная, что татары имеют своих осведомителей в русском войске, государь и Борис Годунов организовали все так, что даже рядовые русские воины не знали об операции и искренне думали, что шум поднялся из-за убежавшего коня. Но это все человеческая сторона вопроса, а ведь есть и духовная сторона. Очень хорошо ее описал современник. Хан, слышав великий тресновенный гром и неизреченный гласовом звук, и же бысть от великого в ограде и за обитель пушечного стреляния, ужас вели напади нань, и побеже с велицем страхом, тыл к Руси показующие. Гоними оба невидими быша гневом Божиим и заступлением великие непостыдные наши предстательницы Пречистой Богородицы и молитвами великих чудотворцев русских». Множество почестей ожидало победителей в Москве. Все горожане высыпали на улицу, а в Кремле их встречали сам царь и патриарх. начались праздничные пиры и награждения. Это делал лично царь Федор Иванович. Борису Годунову было пожаловано больше всего наград и подарков, некоторые из которых уникальны. Золотой португал, шуба с царского плеча, золотой сосуд, золотая цепь и титул слуги, которым за всю русскую историю Рюриковичи наградили всего 4 человек. Золотой сосуд, которым был награжден Борис Годунов, некогда принадлежал темнику Мамаю, который в 1380 году привел на Русь татар. Затем этот сосуд перешел к победителю Мамая, великому князю Дмитрию Донскому, и получил соответствующее название – Мамай. После кончины великого князя сосуд передавался в роду Рюриковича из поколения в поколение, и вот теперь им был награжден Борис Годунов. Царь Федор и его боярин Борис фактически продолжили и завершили дело своих предков, обронив Русь от татар. Награждая Годунова Мамаем, государь именовал его новым Донским. В этом проявился и подвиг смирения самого государя, без которого не было бы этой победы, но одновременно и признание заслуг ближнего боярина. Что касается золотой цепи, то патриарх Иов однозначно расценил этот дар как новое пророчество государя. Царь снял от своей царские вые златокованную цепь, и я же нашаши в почесть великого своего самодержавного царствия, и возлагает на выю достохвальному своему воеводе Борису Федоровичу, достойную честь победе его воздая, и сим паки на нем прообразуя царского своего достояния по себе восприятия и всего превеликого царствия русийского скифетродержательства правления, еже последи Божьим смотрением не по многих летих, царское его на сем пророчество совершися». То есть Федор Иванович наградил Бориса Годунова золотой цепью, которая была принадлежностью русских государей. Духовные люди увидели в этом пророчество. Действительно, Борис Годунов наследовал трон Рюриковичей, и факт награждения золотой цепью упоминается в утвержденной грамоте 1598 года, согласно которой Борис Годунов избирался на русское царство. И сицевага ради подвига и знаменитого храбрства государь Борис Федорович сподоблен бысть от великого государя царя великого князя Федора Ивановича всея Руси самодержца от его царских рук на выю свое возложение чепи от злата аравийска и судно злата газовом и мамай прародителя своего великого государя Дмитрия Ивановича Донскага, которое взял у безбожного мамая, как его победил. Тем самым Борис Годунов занял в России самое видное место после царской семьи и патриарха. Сразу после победы русского оружия над татарами в память о Дмитрии Донском и Куликовской битве, в честь нового Донского Бориса Годунова и победы над Казагиреем, благодарность за помощь Донской иконы Божией Матери, был основан Донской монастырь, заложенный на месте пребывания иконы внутри походной церкви, находившийся в составе гуляй-города. В 1593 году в Донском монастыре был построен первый каменный собор, в котором еще при жизни был изображен Борис Годунов. Интересно отметить, что существует 2 чудотворных иконы по имени Донская. Первая из них известна издревле. Вторая была написана в XVI веке по приказу государя Федора, специально для Донского монастыря, и с тех пор находится в нем постоянно. Древнюю икону принято приносить в монастырь по праздникам. В этот день в Донском монастыре одновременно пребывают оба чудотворных образа. Постройка монастыря, храма, написание второй Донской иконы и фреска с изображением в храме ближнего боярина Бориса Годунова – все это было сделано по велениям царя Федора Ивановича. Из прихода крымского хана на Русь государь Федор Иванович сделал практические выводы. Для отражения набегов степняков на границе Дикого поля было начато грандиозное строительство городов. Были построены Кромы, Белгород, Орел, Воронеж, Елец, Ливны, Чернава, Старый Оскол, Валуйки, Самара, Царицын. Тогда же, в 80-е и 90-е годы XVI века, были построены Архангельск, Тюмень, Тобольск и другие города, ставшие оплотом русских людей в дальних пределах. Отдельно нужно сказать про Сибирь. Дорога из Москвы в Сибирь долгое время контролировалась властными и могущественными торговыми людьми – Строгановыми. царствование Федора Ивановича и правление Бориса Годунова эта дорога была изъята у Строгановых, и они надолго запомнили это. Когда противниками Бориса был распространен лживый слух о том, что он убил незаконнорожденного царевича Дмитрия Угличского, именно в землях Строгановых появилось множество изображений, на которых Борис приказывает убить Дмитрия. Судьба лже-Дмитрия Григория Отрепьева также тесно связана с владениями Строгановых. Надо сказать, что к концу правления Ивана Грозного русская политика в Сибири потерпела крах. А вот к концу правления Федора Ивановича сибирский хан Кучум все-таки сложил свой титул в пользу русского царя. Это произошло в 1598 году. В сибирском ханстве начали отстраивать Русь православную. Велено было воеводе Михаилу Вильяминову Зернову ломать палати в Золотой Орде и тем делать и город, то есть из этих материалов строить новую Казань. И сделан город бесчисленно хорош, округа его пояс мраморен, зелен да красен, а на башнях так уже, из Пискаревского летописца. Подошло к концу славное царствование государя Федора Ивановича. По воле Божией он уходил из жизни, не оставив потомства. Это было проблемой Рюриковичей уже не первое поколение, и не только Рюриковичей. Не было детей, либо вообще, либо долгое время, десятилетиями, у князя Федора Ивановича Мстиславского, князя Василия Ивановича Шуйского, князя Дмитрия Ивановича Шуйского, у Дмитрия Ивановича Годунова, Бориса Федоровича Годунова, некоторых князей Трубецких. У государя за время брака с царицей Ириной Годуновой родился только один ребенок, проживший несколько лет. В 1592 году им стала дочь Феодосия. Перед смертью 7 января 1598 года государь Федор Иванович поведал патриарху Иову о том, что ему явился ангел. «Се прежде в мале, пришествие твоего, бе у меня муж светил в ризах святительских, и повелевая ими идти с собою». Это было безусловное свидетельство святости благоверного царя Федора. «Когда царь отошел ко Господу, просветися лице его, яко солнце». Патриарх вспоминал: «Толику уба мирно успе, никак уже потрепета ни единим ут телеси его, но як уже некоим сладким сном успе». Недаром патриарх тут же называет тело усопшего государя мощами. После смерти мужа благоверная же царица великая княгиня Ирина Федоровна скорбью вели снедашися и утробы распалявшися, яко от великого ее сердечного захлепания и непрестанно в Персии биение крови уста ее обогришися, мало же ей в мирице той жалости и самой живота не газнути. То есть она так убивалась по почившему мужу, с которым вместе росла, с которым управляла государством 14 лет, что сама чуть было не отошла ко Господу. По повелению царицы после смерти государя была объявлена амнистия. Жизнь русского народа во время его правления была тихой и благополучной, и даже кончина Федора Ивановича принесла людям добро. Часто пишут о том, что после смерти последнего Рюриковича перед русской цивилизацией стала проблема престолонаследия. Это не так. Уже несколько поколений Рюриковичи готовили Сабуровых и Годуновых в качестве наследников русского престола. Федор Иванович поручил престол своей жене, царице Ирине Годуновой, и ее брату Борису Годунову. Как писал патриарх Иов: «Грех же ради всего народа православного христианства, по нем царского его корени, благородных чад не остася, и по себе вручив скифетр благозаконной супруге своей, благоверной царице и великой княгине Ирине Федоровне, всея Руси». Тогда Борис Федорович повелел царскому синклиту животворящий крест целовати и обет свой благочестивой царице предавати, бежу крестного целования сам святейший патриарх и весь освященный собор. Государыня Ирина Годунова благословила на царство своего брата Бориса Федоровича, который и стал основателем новой московской династии царей. Так закончилась многовековая и славная эпоха правления Рюриковичей. Сама Ирина Годунова постриглась в монахини Новодевичьем монастыре под именем Александры и почила через 5 лет после мужа, в 1603 году. Ее супруг был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля, а она в Вознесенском соборе Кремля. но в 20 веке перезахоронена в Архангельском соборе. Почитание благоверного царя Федора Московского началось вскоре после его кончины. Святой патриарх Иов составил повесть о честном житии царя Федора Ивановича. Уже с начала 17 века известны иконописные изображения святого Федора с нимбом. В книге «Глаголемое описание российских святых» царь Федор поставлен в лике московских чудотворцев. В некоторых рукописных святцах в числе московских святых указана и его супруга, любезная царица Ирина Годунова, в иночестве Александра. Память святого благоверного царя Федора Ивановича отмечается 7 января 20 по новому стилю и в воскресенье перед 26 августа, по новому стилю 8 сентября, в соборе московских святых. Цикл радиопрограмм «Святыни Отечества» создан при финансовой поддержке фонда «Русский мир». Вел программу Максим Емельянов.